Глава 4. Бессмысленной жизни. Что жизнь, как она фактически есть, бессмысленна, что она ни в малейшей мере не удовлетворяет условиям, при которых ее можно было бы признать имеющей смысл, это есть истина, в которой нас все убеждает. И личный опыт, и непосредственное наблюдение над жизнью, и историческое познание судьбы человечества, и, естественно, научное познание мирового устройства и мировой эволюции. Бессмысленно прежде всего, и это с точки зрения личных духовных запросов, самое важное, личная жизнь каждого из нас. Первое, так сказать, минимальное условие возможности достижения смысла жизни есть свобода. Только будучи свободными, мы можем действовать осмысленно, стремиться к разумной цели, искать полной удовлетворенности. Все необходимое подчинено слепым силам необходимости, действует слепо, как камень, притягиваемый землею при своем падении. Но мы со всех сторон связаны, окованы силами необходимости. Мы телесны и потому подчинены всем слепым, механическим законам мировой материи. Спотыкаясь, мы падаем, как камень, и если случайно это произойдет на рельсах поезда или перед налетающим на нас автомобилем, то элементарные законы физики сразу пресекают нашу жизнь, а с ней все наши надежды, стремления, планы разумного осуществления жизни. Ничтожная бацилла туберкулеза или иной болезни может прекратить жизнь гения, остановить величайшую мысль и возвышеннейшие устремления. Мы подчинены и слепым законам, и силам органической жизни. В силу их непреодолимого действия срок нашей жизни, даже в ее нормальном течении, слишком краток для полного обнаружения и осуществления заложенных в нас духовных сил. Не успеем мы научиться из опыта жизни и ранее накопленного запаса знаний разумно жить и правильно осуществлять наше призвание, как наше тело уже одряхлело, и мы приблизились к могиле. Отсюда неизбежное даже при долгой жизни трагическое чувство преждевременности и неожиданности смерти. Как? Уже конец? А я только что собирался жить по-настоящему, исправить ошибки прошлого, возместить зря потерянное время и потраченные силы и трудность поверить в свое собственное старение. И вдобавок, мы и изнутри обременены тяжким грузом слепых стихийно-биологических сил, мешающих нашей разумной жизни. Мы получаем по наследству от родителей страсти и пороки, которые нас мучают и на которые бесплодно растрачиваются наши силы. В лице нашей собственной животной природы мы обречены на пытку и каторгу, прикованы к тачке, бессмысленно терпим наказание за грехи наших отцов или вообще за грехи, на которые нас обрекла сама природа. Лучшие и разумные наши стремления либо разбиваются о внешние преграды, либо обессиливаются нашими собственными слепыми страстями. И притом слепая природа так устроила нас, что мы обречены на иллюзии, обречены блуждать и попадать в тупик, и обнаруживаем иллюзорность и ошибочность наших стремлений лишь тогда, когда они причинили нам непоправимый вред, и наши лучшие силы уже ушли на них. Один растрачивает себя на разгул и наслаждение, и когда физическое и духовное здоровье уже безнадежно потеряно, с горечью убеждается в пошлости, бессмысленности всех наслаждений, в неутолимости ими жизненной тоски. Другой аскетически воздерживается от всех непосредственных жизненных радостей, закаляя и сберегая себя для великого призвания или святого дела, чтобы потом, когда жизнь уже клонится к концу, убедиться, что этого призвания у него совсем нет, и это дело совсем не свято, и в бессильном раскаянии жалеет о бесплодно упущенных радостях жизни. Кто остается одинок, боясь обременить себя тягостями семьи, страдает от холода одинокой старости и скорбит об уже недостижимом уюте семьи и ласке любви? Кто, поддавшись соблазну семьи, оказался обремененным тягостями семейных забот, погруженный в мелочную суету семейных дрязг и волнений, бесплодно кается, что добровольно продал свою свободу за мнимые блага, отдал себя в рабство подневольного труда и не осуществил своего истинного призвания. Все наши страсти и сильнейшие влечения обманчиво выдают себя за что-то абсолютно важное и драгоценное для нас, сулят нам радость и успокоение, если мы добьемся их удовлетворения. И все потом, задним числом. Когда уже поздно исправить ошибку, обнаруживают свою иллюзорность, ложность своего притязания исчерпать собою глубочайшее стремление нашего существа и дать через свое удовлетворение полноту и прочность нашему бытию. Отсюда неизбежное для всех людей меланхолическое, втайне глубоко и безысходно трагическое сознание, выражаемое французской поговоркой: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Сознание обманутых надежд, недостижимости истинного счастья на земле. Гёте, прозванный баловнем судьбы, проживший исключительно долгую, счастливую и плодотворную жизнь, обладатель редчайшего дара – умение сочетать творческую энергию, безмерное трудолюбие и могучую, самообуздывающую силу воли с жаждой, способностью испытать все жизненные наслаждения, упиться всеми радостями жизни, этот избранник человечества под конец своей жизни признавался, что за 80 лет своей жизни он изведал лишь несколько дней полного счастья и удовлетворения. И он испытал на себе всю неизбежную трагику человеческой жизни. Он поведал, что сущность жизни узнает лишь тот, кто в слезах ест свой хлеб и в тоске и кручине проводит бессонные мучительные ночи, и что судьба утешает нас лишь одним неустанным припевом: «Терпи лишение». «And barren zolst du, zolst and barren». Если такова жизненная мудрость избранного счастливца человечества, то какой итог должны подвести своей жизни все остальные? Менее удачливые и одаренные люди, со всей их немощностью, со всей тяжестью их жизненной участи, со всеми изнутри раздирающими их противоречиями и затуманивающими их пути духовными слабостями. Все мы рабы слепой судьбы, слепых ее сил вне нас и в нас. А раб, как мы уже знаем, и как это ясно само собой, не может иметь осмысленной жизни. Древние греки, так ярко чувствовавшие гармонию и космическую налаженность, стройность мировой жизни, вместе с тем оставили нам вечные, незабвенные образцы трагического сознания, что человеческим мечтам и надеждам нет места в этой гармонии. Народное сознание верило, что боги завидуют человеческому счастью и всегда принимают меры к тому, чтобы покарать и унизить счастливца, чтобы возместить случайную человеческую удачу горькими ударами судьбы. И с другой стороны, оно верило, что даже блаженные боги подчинены как высшему началу неумолимой слепой судьбе. Более очищенное религиозное сознание их мудрецов учило, что по законам мировой гармонии никто не должен захватывать слишком много для себя, чрезмерно перерастать общий уровень, что человек должен знать свое скромное место и что даже сама индивидуальность человека есть греховная иллюзия, караемая смертью. Лишь в добровольном признании себя служебным зависимым звеном мирового целого, лишь в смиренном приятии своей рабской зависимости от космоса и своего космического ничтожества человек покоряется божественной воле, исполняет свое единственное назначение и может надеяться не загубить себя. Итог обоих воззрений один и тот же. И потому уже наивный Гомер говорит, что «из тварей, которые дышат и ползают в прахе, истинно в целой вселенной несчастнее нет человека». И все греческие поэты согласно вторят ему в этом. «И земля, и море полны бедствий для человека», — говорит Гесиод. «Слаба жизнь человека, бесплодны его заботы, в краткой его жизни скорбь следует за скорбью», — Симонид. «Человек в этом мировом целом — лишь дуновение и тень, или еще менее — сон тени». Пиндар. И вся античная философия от Анаксимандра, Гераклита и Эмпедокла до Платона, Марка Аврелия и Плотина во всем другом, расходясь с учениями поэтов и борясь с ними, в этом пессимизме, в этом горьком признании безнадежной суетности, слабости и бессмысленности земной жизни человека сходится с греческой поэзией. С нею совпадает и вся живая мудрость остального человечества, Библия и Махабхарата, Вавилонский эпос и могильные надписи Древнего Египта. «Суета-сует», — сказал Экклесиаст, — «суета-сует, все суета». Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облажение обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатство, и не искусным благорасположением, но время и случай для всех их. Но допустим даже, что мудрость всех времен и народов не права. Допустим, что, возможно, подлинно счастливая жизнь, что все желания наши будут удовлетворены, что кубок жизни будет для нас полон одним лишь сладким вином, не отравленным никакой горечью. И все же жизнь, даже самая сладостная и безмятежная, сама по себе не может удовлетворить нас. Неотвязный вопрос «зачем?», «для чего?» даже в счастье рождает в нас неутолимую тоску. Жизнь ради самого процесса жизни не удовлетворяет, а разве лишь на время усыпляет нас. Неизбежная смерть, равно обрывающая и самую счастливую, и самую неудачную жизнь, делает их одинаково бессмысленными. Наша эмпирическая жизнь есть обрывок. Сама для себя, без связи с неким целым, она так же мало может иметь смысл, как обрывок страницы, вырванной из книги. Если она может иметь смысл, то только в связи с общей жизнью человечества и всего мира. И мы уже видели, что осмысленная жизнь неизбежно должна быть служением чему-то иному, чем она сама, как замкнутая в себе личная жизнь, что лишь в исполнении призвания, в осуществлении какой-либо сверхличной и самодавляющей ценности человек может найти самого себя как разумное существо, требующее разумной осмысленной жизни. Ближайшим целым, с которым мы связаны и часть которого мы составляем, является жизнь народа или человечества. Вне Родины и связи с ее судьбою, вне культурного творчества, творческого единства с прошлым человечества и его будущим, вне любви к людям и солидарного соучастия в их общей судьбе, мы не можем осуществить самих себя, обрести подлинно осмысленную жизнь. Как лист или ветвь дерева, мы питаемся соками целого, расцветаем его жизнью, засыхаем и отпадаем в прах, если в самом целом нет жизни. Для того, чтобы индивидуальная жизнь имела смысл, нужно поэтому, чтобы имела смысл и жизнь общечеловеческая. Чтобы история человечества была связанным и осмысленным процессом, в котором достигается какая-либо великая, общая и бесспорно ценная цель. Но и здесь, при беспристрастном и честном рассмотрении эмпирического хода вещей, нас ждет новое разочарование, новое препятствие для возможности обрести смысл жизни. Ибо как бессмысленна каждая единичная жизнь человека, так же бессмысленна и общая жизнь человечества. История человечества, если мы ищем смысла имманентного ей и ей самой внутренне присущего, также обманывает наши ожидания, как и наша личная жизнь. Она есть, с одной стороны, набор бессмысленных случайностей, длинная вереница коллективных, всенародных и международных событий, которые не вытекают разумно одно из другого, не ведут никакой цели, а случаются как итог стихийного столкновения и скрещения коллективных человеческих страстей. И, с другой стороны, поскольку история есть все же последовательное осуществление человеческих идеалов, она есть вместе с тем история их крушений, неуклонное разоблачение их иллюзорности и несостоятельности, бесконечно длинный и мучительный предметный урок, в котором человечество обучается усматривать счету своих надежд на разумное и благое устроение своей коллективной жизни. Вера в прогресс, в неустанное и непрерывное совершенствование человечества, в неуклонное, без остановок и падений, восхождение его на высоту добра и разума, эта вера, которая вдохновляла множество людей в продолжение последних двух веков, в настоящее время разоблачена в своей несостоятельности с такой очевидностью, что нам остается только удивляться наивности поколений ее разделявших. Человечество в своей эмпирической и исторической жизни совсем не движется вперед, поскольку мы мним обосновать нашу жизнь на служение общественному благу, осуществлению совершенного общественного строя, воплощению в коллективном быте и человеческих отношениях начал правды, добра и разума. Мы должны с мужественной трезвостью признать, что мировая история совсем не есть приближение к этой цели, что человечество теперь не ближе к ней, чем век, два или двадцать веков тому назад. Даже сохранение уже достигнутых ценностей для него оказывается невозможным. Где ныне эллинская мудрость и красота? Одно воспоминание, которое наполняет нам душу грустным умилением. Кто из нынешних мудрецов, если он не обольщает себя самомнением, может достигнуть своей мыслью тех духовных высот, на которых свободно витала мысль Платона или Плотина? Близки ли мы теперь от того умиротворения и правового упорядочения всего культурного мира под единой властью, которого мир уже достиг в золотую пору Римской империи с ее Пакс Романа? Можем ли мы надеяться на возрождение в мире тех недосягаемых образцов глубокой и ясной религиозной веры, которую являли христианские мученики и исповедники первых веков нашей эры? Где теперь богатство индивидуальностей, цветущая полнота и многообразие жизни Средневековья, которое высокомерная пошлость убогого просветительства назвала эпохой варварства и которая, как несбыточная мечта, манит теперь к себе все чуткие души, изголодавшиеся в пустыне современной цивилизации? Поистине надо очень твердо веровать в абсолютную ценность внешних технических усовершенствований, аэропланов и беспроволочных телеграфов, дальнобойных орудий и удушливых газов, крахмальных воротничков и ватер-клозетов, чтобы разделять веру в непрерывное совершенствование жизни. И самый прогресс эмпирической науки, бесспорный за последние века и во многом благодетельный, не искупается ли он с избытком той духовной слепотой, тем небрежением к абсолютным ценностям, той пошлостью мещанской самоудовлетворенности, которые сделали такие удручающие успехи за последние века и как будто неустанно продолжают прогрессировать в европейском мире? И не видим ли мы, что культурная, просвещенная, озаренная научным разумом и очищенная гуманитарными нравственными идеями Европа дошла до бесчеловечной, бессмысленной мировой войны и стоит на пороге анархии, одичания и нового варварства? И разве ужасная историческая катастрофа, совершившаяся в России и сразу втоптавшая в грязь, отдавшая в руки разнузданной черни и то, что мы в ней чтили, как святую Русь, и то, на что мы уповали и чем гордились в мечтах о великой России, не есть решающее обличение ложности теории прогресса? Мы научились понимать, и в этом отношении непосредственные жизненные впечатления совпадают с главными достижениями объективной исторической науки за последние 100 лет, что непрерывного прогресса не существует, что человечество живет сменой подъемов и падений, и что все великие его достижения во всех областях жизни — государственной, общественной, научной, художественной, религиозной, нравственной — имеют свой конец и сменяются периодами застоя и упадка, когда человечеству приходится учиться наново и снова подниматься из глубин. Все великое земное разлетается, как дым. Нынче жребий выпал трое, завтра выпадет другим. Под влиянием этого сознания один из самых тонких, чутких и всесторонне образованных исторических мыслителей нашего времени, Освальд Шпенглер, учит, что всемирная история есть принципиально бессмысленная смена рождения, расцветания, упадка и смерти отдельных культур. И когда мы, неудовлетворенные этим выводом, ищем за этой бессмысленной сменой всплесков и замираний духовных волн исторической жизни какую-либо связность и последовательность, Когда мы стараемся разгадать ритм мировой истории и через него ее смысл, то единственное, чего мы достигаем, есть уяснение ее смысла как общечеловеческого религиозного воспитания через ряд горьких разочарований, обличающих суетность всех земных человеческих упований и мечтаний. История человечества есть история последовательного крушения его надежд, опытное изобличение его заблуждений. Все человеческие идеалы, все мечты построить жизнь на том или ином отдельном нравственном начале взвешиваются как негодные. Как индивидуальная человеческая жизнь в ее эмпирическом осуществлении имеет только один смысл — научить нас той жизненной мудрости, что счастье неосуществимо, что все наши мечты были иллюзорны, что процесс жизни как таковой бессмыслен, так и всечеловеческая жизнь есть тяжкая опытная школа, необходимая для очищения нас от иллюзий всечеловеческого счастья, для обличения суетности и обманчивости всех наших упований, на воплощение в этом мире царства добра и правды, всех наших человеческих замыслов, идеального общественного самоустроения. Да и может ли быть иначе? Когда мы думаем об истории, об общей судьбе человечества, мы как-то забываем, что история человечества есть лишь обрывок и зависимая часть космической истории, мировой жизни как целого. Та плененность извне и изнутри, случайными, слепыми, чуждыми нашим заветным чаяниям космическими силами, которую мы усмотрели как роковое состояние единичной человеческой жизни. Эта плененность присуща в такой же, если не в большей мере, и жизни общечеловеческой. Со всех сторон человечество окружают слепые силы и роковые слепые необходимости космической природы. Уже то обстоятельство, что человеческая жизнь, индивидуальная и коллективная, в такой огромной мере сводится на ту самую борьбу за существование, на беспрерывную самоубийственную драку за средства пропитания, которое господствует во всем животном мире, что, несмотря на все технические усовершенствования с размножением человеческого рода, все относительно меньше становится на Земле плодородной почвы, угля, железа и всего, что нужно людям, и борьба за обладание ими становится все ожесточеннее. Уже одно это есть достаточное свидетельство того, как стихийные условия космической жизни сковывают человеческую жизнь и заражают ее своей бессмысленностью. А в нашей груди, и именно в особенности в душе человечества как коллективного целого, в сердцах народных масс, живут страсти и влечения, которые столь же слепы и убийственны, как все остальные космические силы. И если отдельный человек легко может впасть в самообман, считая себя свободным от слепоты космических сил, то именно народные массы и всяческие исторические коллективы являют нам в своей жизни столь разительные образцы подчиненности слепым инстинктам и грубым стихийным страстям, что в отношении их этот самообман невозможен или гораздо менее простителен. Представим себе хоть на мгновение с полной реалистической ясностью то положение человечества, которое соответствует подлинной действительности, поскольку мы берем жизнь в ее эмпирическом составе. В каком-то уголке мирового пространства кружится и летит комочек мировой грязи, называемый земным шаром. На его поверхности копошатся, кружась и летя вместе с ним, миллиарды и биллионы живых козявок, порожденных из него же, в том числе двуногие, именующие себя людьми. Бессмысленно кружась в мировом пространстве, бессмысленно зарождаясь и умирая через мгновение по законам космической природы, они в то же время, движимые теми же слепыми силами, дерутся между собой, к чему-то неустанно стремятся, о чем-то хлопочут, устраивают между собой какие-то порядки жизни. И эти-то ничтожные создания природы мечтают о смысле своей общей жизни, хотят достигнуть счастья, разума и правды. Какая чудовищная слепота, какой жалкий самообман. Чтобы понять это, мы даже совсем не должны идти так далеко, как того требует господствующее, естественно-научное понятие о мире, совсем не должны представлять себе мир как мертвый хаос, как механизм безжизненных физических и химических сил. Это воззрение, которое многим еще доселе представляется высшим достижением точного научного знания, есть лишь свидетельство узости, бездушия и научной тупости, до которого дошло все прогрессирующее человечество. Древние греки лучше нас знали, что мир — не мертвая машина, а живое существо, что он полон живых и одушевленных сил. К счастью, тот духовный кризис, который переживает в настоящее время человечество, уже раскрыл многим наиболее проницательным естествоиспытателям нашего времени глаза и дал им понять убожество и ложность чисто механического, естественно-научного миросозерцания. Со всех сторон, в новейшей критике механической физики Галилея и Ньютона, в новейших физико-механических открытиях, разлагающих костную материю на заряды сил, в критике дарвинистических учений об эволюции, в усмотрении виталистических, антимеханических начал органической жизни, всюду возрождаются и вновь открываются человеческому взору признаки, свидетельствующие, что мир есть не мертвый хаос костных материальных частиц, а нечто гораздо более сложное и живое. Тот упрек, который русский поэт посылал современным людям: они не видят и не слышат, живут в всем мире, как в потьмах, для них и солнце знать не дышит, и жизни нет в морских волнах. Этот упрек повторяют теперь уже и многие представители научного знания. Мир не есть мертвая машина или хаос костной материи, не слепок, не бездушный лик. Мир есть великое живое существо и вместе с тем единство множества живых сил. И все же мир не есть зрячее и разумное существо. Он слепой великан, который корчится в муках, терзается своими собственными страстями, от боли грызет самого себя и не находит выхода своим силам. И поскольку человек входит в его состав, есть только его ничтожная часть и порождение, ничтожная клеточка или молекула его тела, и поскольку сама душа человека есть лишь частица этой космической души, подчинена ее силам и обуреваема ими, человек все же безнадежно окован, захвачен в плен могучими слепыми силами космоса и вместе с ним обречен корчиться в бессмысленных муках, бессмысленно рождаться, куда-то стремиться и бесплодно гибнуть в слепом процессе неустанного круговорота мировой жизни. И мы уже видели, что древние греки, восхищаясь красотой и живой стройностью космического целого, с горечью и безысходным отчаянием сознавали безнадежность, щиту и бессмысленность в нем человеческой жизни. Куда бы мы ни кинули наш взор, с какой бы стороны ни посмотрели на жизнь, поскольку мы стараемся честно постигнуть эмпирическое, объективно данное нам существо жизни, всюду и через все мы убеждаемся в ее роковой бессмысленности. Мы видели условия достижимости смысла жизни, существование Бога как абсолютного блага, вечной жизни и вечного света истины и божественность человека, возможность для него приобщиться к этой истинной божественной жизни, на ней утвердить, ею всецело заполнить свою собственную жизнь. Но мир не есть Бог, и его жизнь — не божественная жизнь. Противоположное утверждение пантеизма может разве отвлеченно соблазнить кого-либо? В живом же опыте мы слишком ясно сознаем несовпадение того и другого. В мире царит смерть. Он подчинен всеуничтожающему потоку времени. Он полон тьмы и слепоты. И если таков мир, вправе ли мы от него, по крайней мере, умозаключать о существовании Бога? Все попытки человеческой мысли таким путем дойти до признания Бога оказывались и оказываются тщетными. Как бы мы ни восхищались стройностью и грандиозностью мироздания, красотой и сложностью живых существ в нем, как бы мы ни трепетали перед безмерностью его глубины, и созерцая звездное небо, и сознавая свою собственную душу, но одна наличность страданий, зла, слепоты и тленности в нем противоречит его божественности и не позволяет нам в нем, как он есть и непосредственно нам дан, усмотреть решающее свидетельство наличия всеведущего, всеблагого и всемогущего Творца. Как говорит один проницательный современный немецкий религиозный мыслитель Макс Шеллер, «Если бы мы должны были от познания мира умозаключить к существованию Бога, то наличие в мире хотя бы одного червя, извивающегося от боли, было бы уже решающим противопоказанием». Рассматривая мир, как он есть, мы неизбежно приходим в вопросе об его первопричине или о действии Бога в нем к дилемме. Одно из двух. Или Бога совсем нет, и мир есть творение бессмысленной слепой силы, или же Бог, как всеблагое и всеведущее существо, есть, но тогда он не всемогущ и не есть творец, и единодержавный промыслитель мира. Первый вывод делает ныне господствующее мировоззрение. Второй, более глубокий, по чисто религиозным мотивам, был утверждаем гностиками и в новейшее время был снова сделан рядом мыслителей, искавших Бога на чисто интеллектуальном пути. Но и в том и другом случае, и если Бога нет, и если Он не в силах нам помочь и нас спасти от мирового зла и бессмыслия, наша жизнь одинаково бессмысленна. Но, как мы видели, даже и существование Бога мало для обретения смысла нашей жизни. Для этого нужна возможность нашего человеческого соучастия в свете и жизни Божества. Нужна вечность, совершенная просветленность и покой удовлетворенности нашей собственной человеческой жизни. А это условие, независимо от трудности его во всех остальных отношениях, абсолютно неосуществимо, поскольку человек есть часть и порождение мировой космической природы со всей ее слепотой, несовершенством и тленностью. Для того, чтобы уверовать в достижимость смысла жизни, мы как будто вынуждены отрицать этот бесспорный факт плененности и пронизанности человека силами природы. Мы должны идти против очевидности неотменимого факта. Не значит ли это, что положительное решение вопроса о смысле жизни, реальное обретение этого смысла невозможно, и что мы обречены лишь бессмысленно мечтать о нем, ясно усматривая абсолютную неосуществимость нашей мечты? Бессмысленность жизни открылась не со вчерашнего дня, как мы уже видели. Ее утверждала древняя мудрость, пожалуй, с большей силой и ясностью, чем это доступно современному человеку, утратившему целостное восприятие жизни и потому склонному опьяняться иллюзиями. И все же человечество издавна имело религиозное сознание, верило в Бога и возможность спасения человека и тем утверждало осуществимость смысла жизни. Есть ли это одна простая непоследовательность, неумение или боязнь сделать последний вывод из неоспоримых фактов? Такое суждение было бы с нашей стороны поспешным или легкомысленным заключением. Мы должны, наоборот, сами глубже вдуматься в дело, полнее оценить мотивы, руководящие религиозным сознанием человечества, и поставить теперь себе вопрос, есть ли умозаключение от эмпирической природы мира и жизни достаточный и единственный критерий для решения вопроса о смысле жизни.